Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Начну с новостей с пометкой «Срочно». Минпромторг считает целесообразной инициативу Минздрава запретить продажу крепкого алкоголя лицам моложе 21 года. Это заявление Дениса Мантурова, главы Минпромторга. Таким образом, инициатива Минздрава ограничить продажу алкоголя лицам моложе 21 года крепкого алкоголя, что немаловажно. А, судя по всему, находит подтверждение и у коллег в других министерствах, поэтому уже этой инициативе, пожалуй, что ничто не мешает. Я предлагаю сейчас обратить внимание на другие новости, которые также связаны с Минпромторгом, но только имеют отношение к другой сфере нашей жизни. Я напомню, накануне в Санкт-Петербурге прошел Арктический форум при участии президента Российской Федерации, глав других государств, которые имеют выход к Арктике. Ну и после этого уже последовали некоторые заявления, которые похожи на предложения. Ну, например, Минпромторг предложил налоговые льготы для проектов в Арктике. Министерство промышленности и торговли России выступило с инициативой уменьшить ставки налогов на прибыль и имущество и ввести понижающий коэффициент при наличии НДПИ, чтобы облегчить запуск проектов по добыче полезных ископаемых в Арктике. Цитирую. «Учитывая тяжелые климатические условия и инфраструктурные ограничения, с которыми сталкиваются промышленные предприятия при реализации инвестиционных проектов, Минпромторг России внес предложение в Минвосток развития России о возможности корректировки налогового законодательства по нескольким направлениям», сказал агентству РИА Новости представитель министерства. Выбор Арктики собеседник агентства объяснил тем, что она относится к геостратегическим территориям страны. Одной из основных форм поддержки данной территории является комплексное содействие развитию отрасли эффективной экономической специализации, а также развитию производств по глубокой переработке вывозимого сырья. С нами на связи Ольга Епифанова, заместитель председателя Государственной Думы, член Президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Ольга Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот пока по форуму арктическому ваша оценка, удалось наладить тот самый арктический диалог или нет?
Да, очень хорошо. И хотя мы в Архангельске очень ревностно относились к переносу форума в Санкт-Петербург, сейчас я понимаю, что это было лучшее решение.
То есть здесь вопросов никаких как-то не возникает. А что касается вот предложений, уже последовавших после форума, я имею в виду Минпромторг, который предлагает налоговые льготы для проектов в Арктике. Вот это насколько далеко может пойти?
Ну, на данный момент Минвосток развития вместе с другими министерствами разработали 4 законопроекта, которые пока еще не обсуждались в правительстве. И вчера непосредственно на Госкомиссии по Арктике как раз были анонсированы возможные варианты преференций для бизнеса, для нового бизнеса, который готов инвестировать в Арктику. Притом с облегченным входом в проекты и без всевозможных бюрократических процедур. Сейчас нам дали неделю на то, чтобы обсудить, какие из преференций лучше, потому что там есть взаимоисключающие варианты. Вот. И я думаю, что мы обсудим. Через недельку, через дней 9 уже будет понятно, что, по крайней мере, пойдет на обсуждение в правительство. Но сразу хочу сказать, что, судя по вчерашнему обсуждению, Минфин очень нервничает.
То есть Минфину эти предложения не очень нравятся?
Не нравятся, да.
А вообще есть у нас какая-то стратегическая цель, что мы намерены делать в арктическом регионе, вот на тех территориях, которые за полярным кругом?
Конечно, там мы будем добывать полезные ископаемые и развивать транспортный путь.
А вы имеете в виду Северный морской?
Не только. Будем достраивать железные дороги, делать портовые хабы и делать возможность перегрузки, то есть доставки железнодорожным путем грузов в порт и перегрузки на корабли и наоборот.
Это касается всего арктического региона, вот на протяжении всей Российской Федерации, там же огромные территории.
Да, от Мурманска до Петропавловска на Камчатке.
Просто в последнее время очень активно говорят об арктическом регионе, его развитии, там проводятся различные фестивали, Арктика, территория возможностей, ну и так далее, и так далее. Вот и создается впечатление, что там активность сейчас такая целенаправленная для того, чтобы что в итоге? Для того, чтобы туда побольше приехало людей, для того, чтобы там организовать какое-то промпроизводство, а не только добычу полезных ископаемых. Поэтому я и спрашиваю о стратегических целях.
Дело в том, что без проектов люди туда не приедут. И там настолько экстремальные условия жизни, что, пожалуй, люди смогут жить только в обустроенном, в обустроенных условиях. Поэтому сейчас речь идет о том, скажем так, очень много начали говорить как раз после уже всяких малых путев и удачи этих инвестиций. Стало понятно, что все теперь возможно будет, потому что получилась и международная кооперация, и понятно будет отдача от дальнейших инвестиций. Но у нас же кроме газа есть и нефть, и угольные месторождения. И кроме того, мы всерьез говорим о туризме, который тоже, по идее, должен быть в Арктике. Поэтому будут строиться дополнительные порты. Значит, будут не только грузовые корабли, но и планируется в каком-то будущем, просто сейчас, когда мы считали, и туристические лайнеры в сопровождении ледоходов. Думаю, будет очень все интересно.
Вот с нашими соседями по арктическому региону, мы здесь больше партнеры или конкуренты? Потому что различные заявления делаются, не всегда дружественные.
Ну, если говорить непосредственно о тех странах, которые входят в Совет Северных стран, мы больше партнеры. У нас есть программа по приграничному сотрудничеству, которые прекрасно реализуются, несмотря на санкции. Мы всегда находим общий язык. Даже в то тяжелое время, когда были очень большие споры, касающиеся Крыма, они нам задавали вопросы, очень тщательно выслушивали, благодарили за ответы и не были неконструктивными.
То есть больше обсуждали Крым, поскольку это самая главная тема, которая сейчас,
знаете,
на повестке?
Нет, ну, я имею в виду тогда, когда был Крым. Я к тому, что поскольку очень много лет идет работа по приграничному сотрудничеству, то есть там, где идет работа, там, где страны общаются, там вопросов не возникает. Там уже как-то и доверие есть, и взаимопонимание есть. Ну, наверное, в меньшей степени есть взаимопонимание непосредственно США и с Канадой. Вот. Ну, думаю, к этому придем, вариантов не будет.
То есть с ними диалога пока нет, но в перспективе вы рассчитываете на то, что все-таки удастся его наладить?
Ну да, по крайней мере на тех парламентских форумах, которые я посещаю, и где есть, к примеру, Канада или Австралия, при всем при том, что они в блоке США всегда стараются изменить наши резолюции по форумам, мы все равно находим общий язык. Вот, например, и Австралия, и США последние два года на Австралии и Канады, не США, на Азиатско-Тихоокеанском форуме поддерживали резолюции. То есть находим общий язык.
Ну и что касается непосредственно тех людей, которые теоретически должны осваивать регион, я имею в виду бизнес, который должен прийти на эти территории. Насколько откликаются сейчас представители предпринимательского сообщества на вот эти предложения, инициативы, которые пока следуют со стороны власти? Ну, кроме тех, кто добывает полезные ископаемые.
Ну вот те, которые добывают, откликаются, а те, которые могут реализовать проекты не по добыче полезных ископаемых, они как раз ждут тех решений, которые им должны мы предложить все вместе. И как раз именно эти предложения разрабатываются в первую очередь.
То есть со стороны государства и налоговые льготы, и инфраструктура, а потом
и
уже...
И преференции.
И преференции еще.
Да, да.
Ну и ваша оценка, учитывая скепсис со стороны Министерства финансов Российской Федерации, насколько это действительно получится, я имею в виду, вот какие-то достойные предложения сделать?
Вы знаете, с тех пор, как Арктика передана Юрию Петровичу Трутневу, у Арктики появился хозяин. И теперь Арктикой занимается не только Госкомиссия по Арктике, имеющая все-таки рекомендательный характер, но и Министерство Дальнего Востока и Арктики. И теперь к Арктике будет иметь отношение фонд инвестиций Дальнего Востока, и корпорация развития Дальнего Востока будет переименована в корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики, и будут применены уже те практические методы, которые были удачны в привлечении инвесторов на Дальнем Востоке. То сейчас появился хозяин, и на заседании комиссии это очень чувствуется.
Ну, если позволите, один короткий комментарий со стороны нашего слушателя, который пишет нам сообщение, вот, например, 493-й. «Опять кормушка для чиновников, среднюю полосу надо развивать», пишет 493-й.
Ну, каждый человек имеет право, наверное, он живет в этой средней полосе. Я представляю северные регионы. В средней полосе достаточно много живет людей на один квадратный километр. Я же представляю регионы, где на квадратный километр приходится полчеловека. Понимаете? И когда мы говорим про Арктику, мы говорим о том, что, во-первых, все доходы, которые будут получать от Арктики страна, будут идти в федеральный бюджет, распределяться, извините, не на арктические регионы, а для жителей всех регионов, в том числе и средней полосы. И рабочие места будут тоже для жителей всех регионов. А не приграничных с Арктикой. И возможности работать и в науке, и в образовании, и получить рабочую специальность для работы в Арктике получит каждый житель нашей страны. Поэтому Арктика выгодна нам всем.
Спасибо. Это была Ольга Епифанова, заместитель председателя Государственной Думы, член Президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Но мы идем дальше.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следственный комитет России предложил ввести ответственность для граждан за несоблюдение противопожарной безопасности. СКР предложил ввести ответственность граждан за неисполнение правил пожарной безопасности, говорится в докладе СКР. Ведомство также хочет проверять на пожарную безопасность дома многодетных семей, отдельные члены которых состоят на профилактическом учете в правоохранительных или иных контролирующих органах. Наряду с профилактическими в качестве одной из действенных мер может быть использовано закрепление на законодательном уровне ответственности физических лиц за неисполнение правил пожарной безопасности, говорится в сообщении Следственного комитета. Ну и дальше статистика. В 2018 году на пожарах погибло почти 7500 человек, из них 458 детей. Наибольшее число пожаров с жертвами произошло в Московской, Свердловской областях и Пермском крае. Владимир Недельский с нами на связи, президент Российского пожарного общества. Владимир Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как может выглядеть вот это наказание за неисполнение правил пожарной безопасности, ну, если мы говорим о предложении Следственного комитета России?
Вы знаете, я вот, у меня такая точка зрения, что помещение, территория, значит, всегда имеют каких-то юридических владельцев. То есть нести наказание должно, по сути говоря, за все не население, не каждый отдельно взятый человек, а в конечном счете вот этот руководитель, который везде и всегда есть. И вот этот руководитель, он должен, конечно, если это связано с крупными пожарами, где гибнут люди, он должен, значит, нести вплоть до уголовной ответственности. И чтобы знали руководители, потому что сейчас, по сути, сейчас, вы понимаете, проблем столько, которые не решаются вообще никак. Это вот я вот один раз уже как бы поднимал вопрос. В каждом жилом доме есть электропроводка. Значит, эта электропроводка имеет изоляцию, которая за время службы домов, значит, приходит в негодность. То есть практически могут быть любые пожары в любом из доме. А кто за это должен отвечать? Значит, управляющая компания. А есть прецеденты? Нет прецедентов. И мое мнение, что вот за не конкретный человек, который как-то, ну как вот человек может, ну только что специально не взял и, так сказать, не поджег лес или где-то еще специально не сделал, значит, но руководители должны нести и очень серьезную ответственность, потому что сейчас вот в том же доме, вот коснись там пожары, там еще что-то. Госпожнадзор может оштрафовать от 3 до 5 тысяч.
Владимир вот Вячеславович, я просто не очень понимаю. Я вот конкретный пример. Я живу в многоквартирном доме, довольно старом. Я знаю, да, что у меня алюминиевая проводка внутри квартиры. Да. Я знаю, да, что она небезопасна. Поэтому да, я предпочитаю действовать крайне осторожно и в одну розетку не втыкать кучу нагревательных приборов ровно потому, что я знаю, что у меня алюминиевая проводка. То есть я это рассматриваю как собственную пожарную безопасность. Есть же люди, которые это сознательно игнорируют или просто по незнанию своему поступают так, что это может привести к каким-то, ну, чрезвычайным последствиям, в том числе и для их соседей. Поэтому я и спрашиваю, а кто в данном случае, по вашему мнению, должен нести большую ответственность? Тот человек, который игнорирует правила противопожарной безопасности или какая-то управляющая компания, которая теоретически должна это все контролировать?
Вы знаете, с моей точки зрения, управляющая компания, потому что человек, у которого эти проблемы существуют в квартире, он обращается в управляющую компанию, говорит, мне необходимо заменить проводку, управляющая компания ничего не делает. То есть, в конце концов, значит, собственник жилья, он платит деньги за обслуживание, и в это обслуживание, в частности, должен входить и сам по себе безопасный дом, потому что розетка – это еще полбеды, а ведь стоят автоматы большие, значит, с автоматы, которые выключаются при
перегрузке.
Допустим, при перегрузке, да. И вот эти автоматы, как правило, многих, так сказать, они в неисправном состоянии. Потом сопротивление изоляции, которые, значит, кабеля, которые идут снизу до 9-го этажа через все перекрытия. Вот эти вот изоляции раньше проверялась раз в 3 года. Потому что пробой фазы, например, на какую-то металлическую конструкцию, это тоже может произойти возгорание той же изоляции. Значит, эти вопросы вообще сейчас не поднимаются. То есть и управляющие компании не получают деньги за это. То есть они должны отвечать прежде всего. Значит, если еще человек может доказать, что он писал, и вот они не сделали, вот, то тем более. И я просто знаю сам массу случаев, когда в деревнях дома, где абсолютно дерево, и там, значит, стоят розетки, они искрят, и может дом сгореть в конечном счете, но он принадлежит, так сказать, какой-то организации, она ничего не делает. А как те люди, которые, они должны за свой счет это все делать, которые это... Нет, это должна делать управляющая компания. Но таких ситуаций масса.
Это одна из, считаю, это что... одна из ситуаций. Просто есть одна альтернативный пример. Да, ну, я не знаю, сосед, асоциальный элемент, элемент, который, ну, например, злоупотребляет какими-то психоактивными веществами, любит покурить, да, лежа в кровати. Вот здесь он отвечает, я не знаю, за то, что он устроит пожар у себя, и дальше пострадают соседи.
Вы знаете, значит, вот в этой ситуации, безусловно, он должен отвечать. Если он употребляет наркотики, значит, или выпил, и по его причине там, значит, соответственно, что-то произошло, то, конечно, он несет полную ответственность. Но состояние электропроводки, розетки, значит, ну, внутри квартиры, допустим, да, там может отвечать собственник. А вот уже на этажах и так далее, там, значит, должны все-таки управляющая компания. И даже, наверное, все-таки в квартире управляющая компания тоже должна была бы отвечать, потому что если есть заявка собственника жилья сделать, они это не делают, или с него, так сказать, какие-то большие деньги запрашивают. Они и так получают деньги ЖКХ, значит, каждый месяц, каждого собственника жилья. И следить за домом, но не хотят. То есть я бы все-таки вопрос поднимал о том, что здесь в каких-то ситуациях, в очень редких, лицо, вот в данном случае, как вы говорите, там, употребляющее наркотики, выпившее, по причине которого что-то там произошло, он там пальцами залез в розетку там, или ее сломал и так далее, и так далее. Значит, если мы вот об этом говорим, то он должен нести, а во всех остальных больших, это может быть процентов 90-95, должна вести управляющая компания, руководитель организации, и на какой территории это все, так сказать, как бы не происходило, именно руководитель. То есть пускай думает, пускай значит, решает, пускай тратит деньги, значит, и так далее.
У руководителя должны быть еще инструменты, ну, например, стоит ли, ну, идти дальше и, например, обязывать всех собственников жилья иметь огнетушитель в квартире, а если этого не происходит, тогда возможно и применять какие-то штрафные санкции.
Важно, чтобы у него была мотивация, чтобы он понимал, что если что-то, кто-то, какая-то квартира сгорит, неважно по какой причине, но потому что он что-то, чего-то не сделал, значит, не проверил ту же изоляцию, то будет нести первичную ответственность он. Может быть, жилец тоже будет нести в каком-то мере. Но, в общем-то, это как бы с моей точки зрения, это здесь задача, опять-таки, управляющих компаний, руководителей, чтобы они понимали, что они могут просто, значит, им могут огромный штраф выписать, если они не... Потому что зачастую они просто не хотят соблюдать правила пожарной безопасности. Вот это показывает то, что
я просто вернусь к тому, что да, я вернусь к тому, что в управляющих компаниях, ну, тоже должны обладать определенными инструментами для того, чтобы эту пожарную безопасность каким-то образом контролировать, возможно, на уровне собственников. Их к чему-то обязывают, соответственно.
У них, значит, должен быть свой электрик. Зачастую у них своего электрика нету. Они берут каких-то, так сказать, со стороны тех людей, которые вообще ни на что, им на все наплевать. То есть у них нету штатных сотрудников в управляющей компании. Большинство из них липовые, состоящие из одного руководителя и все остальное, наемный персонал. Понимаете, тут вот и даже вот одна вот эта проблема, вот маленький такой вопрос, если его зацепите, тут можно очень долго как бы говорить об этом. Но дело в том, что управляющая компания... Один, допустим, руководитель, все остальные наемные рабочие. Кого сажать? И то этот потом руководитель, он может, значит, на момент судебных решений он уже может быть не руководителем. Он может быть, знаете, как бы перейти в другую компанию, и там через суд надо будет доказывать. И это, кстати, происходит в основном из-за того, что это отдельный вопрос по ЖКХ, из-за того, что, как правило, в районной администрации создают вот эти липовые управляющие компании, которых не выбирает никто. Значит, соответственно, их никто не выбирает, но, тем не менее, они, так сказать, вдруг становятся управляющими компаниями. То есть липовые протоколы собственников жилья и так далее. За это не несет ответственность ни администрация, ни те лица, которые согласились возглавлять эти липовые компании.
Ну, понимаю. Да, Владимир Вячеславович, позвольте, просто попытаюсь резюмировать. То есть, в принципе, в предложении СКР вы видите определенное рациональное зерно, но вы бы подходили к этому крайне осторожно и больше обязательств возлагали бы на управляющие компании.
Понимаете? Абсолютно, да.
Спасибо.
Если мы говорим об управляющей компании, то абсолютно правы.
Спасибо. Это был Владимир Недельский, президент Российского пожарного общества. Его оценка предложения Следственного комитета России. Еще раз напомню, в СКР задумались над тем, чтобы ввести ответственность для граждан за несоблюдение противопожарной безопасности. Если что-то происходит, а вы этому становитесь виной, вы должны нести какую-то ответственность. Ну, примерно так это выглядит. Плюс ко всему, дополнительное внимание должно быть уделено, ну, например, многодетным семьям, где есть... какие-то лица, состоящие на контроле, на учете, то есть, чтобы проверяющие, контролирующие органы могли зайти и проверить, а что там с эвакуационными выходами, а что там с огнетушителями, а как там вообще с противопожарной безопасностью. Ну, не знаю, так это выглядит. Вот ваши комментарии сейчас нужны, обращаюсь к аудитории. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888948. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. 224-й. Пишет. Дальше счетчик отвечает собственник квартиры за электропроводку, а стояк и до счетчика обслуживающая организация. Это просто напоминание. Купил в Леруа и других крупных магазинах несколько раз дорогие розетки и вилки, рассчитанные на большой ток 3 киловатта. 3 киловатта. Ну, так они отвратительного качества. А что говорить тогда о товарах, приобретаемых на строительных рынках, пишет Игорь. Дешевые. А тут у нас заставляют проводку менять, сделанную качественно. В Советском Союзе еще. Игорь, еще раз напомню, проводка стареет. И то, что она сделана в Советском Союзе, не всегда означает, что она надежна. Алюминиевая проводка хуже все-таки медной. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Северная Тушина, Москва, Васильевна. А вот вы мне скажите, разве это не противопожарная безопасность, когда перекрыли все общественные места железными дверями, не войдешь, когда даже протекает сверху?
Вы имеете в виду вот на лестничных клетках вот то, что происходит?
На лестничных клетках, коридорах.
Давайте так. Вы бы были за то, чтобы пожарные пришли и снесли все эти железные двери, прочие перегородки, или как?
Простите, вы почему категорически так говорите, я против? А закон,
я вас спрашиваю. Я вас спрашиваю, вы были бы за то, чтобы пришли пожарные и все это посносили?
Зачем бы так резко-то? Так... Закон действует.
Так, подождите. Есть еще поговорка такая. Дуралекс, седлекс. Закон суров, но это закон. Поэтому это не я такой. Это нормотворчество такое. Ну и да, и поэтому, когда вы говорите о том, что они там понастроили, вы были бы за то, чтобы это все снесли? Или вы просто позвонили для того, чтобы пожаловаться на них? Но они не уберут железные двери из-за того, что вы позвонили на радио. Простите, так это не работает. Здесь всегда нужен определенный аппарат насилия в виде инспектора, в виде участкового, в виде я не знаю кого. В общем, предложение со стороны Следственного комитета поступило. Пока это еще только предложение, то есть идея. Нет никаких нормативных актов, которые бы сейчас рассматривались в Государственной Думе, но я думаю, скоро они появятся. 14.30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:36 почти минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Но вот информация, которая касалась первой нашей темы. Российская Федерация ведет переговоры с иностранными компаниями по возможности инвестиций в Арктику. Они проявляют большой интерес. Это заявление вице-премьера Акимова. Ну и Россия готова защищать и гарантировать инвестиции в Арктику. Условия будут равны для российских и иностранных компаний. Это также заявление Максима Акимова. Но мы сейчас идем уже дальше. Законопроект, по которому премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет обязана добиваться переноса Brexit, одобрили обе палаты британского парламента. Об этом сообщили информационные агентства. В результате документ получил так называемую королевскую санкцию, поддержку монаршей особы, которую та может отозвать. Ну и теперь мы обязаны согласовать с парламентом новый срок выхода из ЕС и отправить в Евросоюз соответствующий запрос. Цель такого решения – избежать так называемого жесткого Brexit, выхода без сделки. Дата, которой хотят добиться британцы, 30 июня. 4 апреля законопроект получил одобрение Нижней палаты парламента с перевесом в один голос. За него проголосовали 313 законодателей против 312. Ну и с нами на связи сейчас Станислав Бышок, политический аналитик международной мониторинговой организации CISMO. Станислав Олегович, здравствуйте.
Добрый день.
Пытаемся понять, все-таки 12 апреля в итоге Brexit состоится или нет?
Ну, скорее всего, не состоится, скорее всего, будет вот это вот отложено на либо на месяц, либо на год. Разные есть разговоры сейчас относительно этих сроков. Другой вопрос, что все-таки вот даже если, скажем, срок будет большой, год, то нет оснований считать, что то, что не было принято сейчас, вдруг депутаты без, скажем, каких-то досрочных выборов и так далее, вот они резко изменят свою точку зрения и резко примут за основу тот документ, который был согласован Терезой Мэй и Брюсселем. Я хочу заметить, что Брюссель, в принципе, согласен дать эту отсрочку на Brexit, но не согласен менять тот документ, который до этого два года администрация Терезы Мэй и руководство Евросоюза согласовывало. То есть это вопрос уже не к Брюсселю, а вопрос к британским парламентариям, насколько они будут готовы или не готовы за тот же самый документ в третий раз или в какой там проголосовать, но уже в положительном ключе.
29 марта не состоялось, 12 апреля, как вы говорите, не состоится, скорее всего. После этого еще май назывался, скорее всего, этот срок тоже будет отдален. Вот здесь игра вот на затягивание процесса в интересах кого? В интересах Евросоюза, в интересах Великобритании? Вот кто здесь главный выгодоприобретатель?
Ну, здесь сложно сказать, потому что вообще сколько экспертов, столько и мнений относительно того, скажем, что более выгодно для Британии, сохранение в Евросоюзе или уход из Евросоюза, или что для самого Евросоюза, для его внутренней целостности выгодно иметь, скажем, Британию, которая, с одной стороны, входит в Евросоюз, с другой стороны, не пришла и не думает переходить ни на евро, не входит в Шенген, то есть имеет какую-то свою особую позицию. В этом смысле нужно сказать, что по большому счету затягивание Брекзита, оно идет в минус тем, кто выступает за Брекзит. То есть, чем дольше Британия будет сохраняться в Евросоюзе, тем с, собственно, меньше вероятности ее выхода. Если же Британия вышла бы даже без сделки, о которой говорили вот 29 марта, то в значительной степени это бы как раз-таки, на мой взгляд, Лондону дало бы очень широкий маневр, потому что если бы Британия вышла без сделки, то она продолжала бы торговать и взаимодействовать с Евросоюзом по нормам ВТО, которые никто не отменял. И с другой стороны, у Британии было бы сколько угодно времени, месяц, год, 10 лет, 100 лет, для того, чтобы уже выработать какой-то документ, который бы устраивал все стороны и который бы британские парламентарии приняли вместе с парламентариями европейскими. То есть у Британии были бы, что называется, свободные руки. Сейчас же Британия все-таки, говоря о вот, возможном продлении срока Брекзита, она, как бы сказать, не, вовсе не выторговывает для себя возможность, собственно, изменения тех строчек, собственно, документа, за которые должны проголосовать все британские парламентарии там, через месяц или через два, или через год.
Когда наблюдаешь за этим процессом, вот этим выходом Великобритании из Европейского Союза, невольно возникает ощущение, что это все игра на публику. Я имею в виду вот эти все разговоры, эмоциональные выступления в Нижней Палате Парламента, голосование с перевесом в один голос, в 10 голосов. Все время сохраняется какая-то интрига, но все-таки подспудно есть ощущение, что никуда они не выйдут, и затянется это все до бесконечности, а потом будет повторное голосование, где граждане Великобритании проголосуют против выхода из Европейского Союза. Нет ли здесь правда исключительно театра и более ничего?
Ну, я с вами отчасти согласен, действительно, это работа на публику. С другой стороны, нужно понять, что все-таки специфика демократической страны как раз-таки в том, что депутаты, которые сидят в Нижней Палате, они были избраны населением, более того, там система исключительно мажоритарная, то есть каждый депутат, он ответственен вот не за всю страну, а за конкретно там свой округ, за тех людей, которые за него проголосовали. В этом смысле каждый депутат, который хочет, понятное дело, не только и не столько блага для своей страны, сколько избраться на следующий срок. Что для этого нужно? Для этого нужно четко следить за тем, чего хотят избиратели в его округе. Поэтому депутаты смотрят социологию, в том числе по своим округам, что там люди думают относительно того, стоит ли выходить из Евросоюза или все-таки есть смысл переголосовать и остаться. И вот отсюда, собственно, такая вот, как бы сказать, работа на публику, которая просто является должностной обязанностью избираемых депутатов.
Это
вот,
я понимаю, но есть еще позиции Европейского Союза, а здесь, ну, тоже не все так прозрачно, они ждают
здесь постоянно отсрочки. Здесь не все так прозрачно, да, дело в том, что все-таки на носу выборы в Европейский парламент, который даже из-за Брекзита, который вот намечался там на май, вот, сначала на март, потом на апрель, потом на май, их немножко сдвинули там на июнь, если я не ошибаюсь сейчас, просто для того, чтобы Британии не нужно было думать и не нужно было готовиться к выборам в Европарламент. Но европейские чиновники, в общем-то, они занимают свою позицию, они тоже хотят переизбраться, и, соответственно, они стоят на той повестке, что мы сильнее вместе, и поэтому, в общем-то, их такие эмоциональные заявления относительно того, что, там, скажем, выход Великобритании из Евросоюза без сделки придет к катастрофе или какие-то еще такие, знаете, проект страха, это называется. Вот. Это, в принципе, такая вполне себе работа, опять же, на европейскую публику, но на ту публику, которая все-таки еврооптимистично смотрит на перспективы Европейского Союза.
Ну и давайте попытаемся резюмировать. Там играют на публику, здесь играют на публику, и никто не хочет, чтобы Великобритания, ну, если мы говорим о неких элитах, чтобы Великобритания вообще выходила из Европейского Союза. Ну и в итоге, ваша оценка, этот Брексит состоится или нет?
Я думаю, что Брекзит состоится, но он состоится, возможно, через год, как сейчас об этом говорит, допустим, Дональд Туск.
Спасибо. Это был Станислав Бышок, политический аналитик Международной мониторинговой организации CISMO. Таким образом, если вы встаете утром, включаете Евроньюз, и вам первое, что рассказывают, это о Брексите, вам придется еще год потерпеть и жить с этой новостью и дальше. Идем, ну, а мы следуем дальше тоже.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Граждане России назвали размер заработной платы для достойной жизни. Россиянам для достойной жизни нужна заработная плата в среднем в пределах 66 тысяч рублей. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на исследование финансового университета при правительстве Российской Федерации. Москвичам нужно как минимум 100 тысяч рублей в месяц, жителям Санкт-Петербурга чуть-чуть поменьше, 91 тысяча рублей. Респондентам задавали вопрос, какую сумму должен зарабатывать человек в месяц в их городе, чтобы жить достойно. Самые невысокие запросы по заработной плате у жителей Читы, там всего 50 тысяч рублей, у Улан-Удэ 54 тысячи, а также Барнаула и Якутска по 55 тысяч рублей. 24% граждан России, проживающих в крупных и средних городах, говорят о том, что уже добились достойного уровня дохода, 19% планируют его достичь в ближайшие 5 лет, не надеются когда-либо получать достойную по их меркам зарплату, 48% респондентов, то есть практически половина всех наших сограждан. С нами на связи Алексей Зубец, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
А как можно оценить запросы граждан Российской Федерации? Вот если в среднем 66 тысяч, дальше Москва 100 тысяч в месяц, ну и далее по убывающей.
Запросы скромные, с одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что вот если мы соотнесем на требования по достойному уровню дохода и тот уровень потребления, который у людей есть, а он примерно в два раза выше. То есть люди хотят получать в два раза выше, чем они получают сейчас. И это практически везде. То есть наше исследование показывает, что совсем бедные люди хотят получать примерно в 2,5-3 раза выше, чем они имеют сегодня. Значит, в среднем это где-то в два раза. А если мы возьмем богатых, то в полтора раза выше потребности, чем тот доход, который есть у людей на сегодняшний день.
Насколько объективна эта оценка? Я понимаю, что если мы говорим о себе, то это уже субъективно, но в принципе, насколько объективна эта оценка, когда мы говорим, что хотим жить в два раза лучше или получать в два раза больше для того, чтобы жить достойно? Или это в принципе недостижимая цифра, так называемая достойная заработная плата?
Почему? Абсолютно достижимо. Вопрос, что делать для того, чтобы добраться до этого целевого уровня благополучия. И много людей как бы увеличивают свои доходы, очень многие люди за счет того, что получают образование, создают собственный бизнес, переезжают на новое место жительства и так далее. Здесь нет никаких проблем. Главное иметь набор инструментов для достижения этой цели, а это образование, и в том городе, где человек живет, необходимо, чтобы была инфраструктура, нужная для того, чтобы реализовать свои устремления, найти новую работу или создать собственный бизнес. Вот. И вот при наличии инфраструктуры, при наличии образования и нужных человеческих качеств вполне можно и удвоить, и утроить собственный доход. Другое дело, что у нас очень часто у людей нет ни нужного образования, а во многих местах нашей страны нет и той инфраструктуры, которая потребуется им для того, чтобы реализовать свои устремления и новые навыки, полученные в ходе образования.
А вот здесь следующий вопрос, то что каждый второй говорит о том, что это недостижимая для них сумма, я имею в виду такая заработная плата, которая позволяла бы им достойно жить, свидетельствует о том, что недостаточно инструментов или то, что граждане находятся в какой-то апатии, поэтому не верят в то, что это в принципе возможно?
Я думаю, что это больше апатии, потому что у тех, кто хочет, появляются инструменты. И потом тут надо понимать, очень много возрастных людей, которые уже считают, что они уже ничего не могут, что очень часто ошибка. Ну и те люди, которые, в принципе, довольны тем уровнем благополучия, который у них есть сегодня. То есть, в принципе, они могут быть там рассказывать, что они недовольны и вообще им не нравится, как они живут. Но когда спрашивают у них, а что вы делаете для того, чтобы жить лучше, выясняется, что они ничего не делают или почти ничего не делают. Это значит, в переводе на русский, что тот уровень благополучия, тот уровень счастья, доступности различных благ, которые они имеют, их вполне устраивает.
В принципе, государство должно быть заинтересовано в том, чтобы людей, которые бы стремились к получению большей заработной платы и, соответственно, что-то для этого делали, было больше. Это Конечно. Позволит ускорить экономический рост. Но вот при тех показателях, которые есть, вот здесь можно ли говорить о том, что нужно нам срочно что-то делать, стимулировать этих граждан и показывать им свет в конце тоннеля?
Безусловно, потому что вот эта безнадега, она ведь приводит к депрессии, и не только как бы вот ментальной депрессии, но и депрессии на уровне экономики, да, и социальная напряженность от этого растет. То есть необходимо, во-первых, дать людям инструмент для того, чтобы жить лучше, а во-вторых, надо обеспечить все возможности для того, чтобы, опять же, жить лучше. И то, и другое – это задача правительства. Просто так вот ждать, пока люди сами что-то для себя сделают, конечно, можно, и кто-то для себя сделает. Но основная масса все-таки нуждается в помощи, в том, чтобы пришли там предприниматели, поддержанные правительством, там чиновники с деньгами, началась реализация крупных инвестиционных проектов, создавались новые предприятия, рассчитанные на экспорт различной продукции на внешние рынки и так далее и тому подобное. То есть без поддержки государства, ну, безусловно, какое-то количество людей справится с решением стоящих перед ними задач, социальных, да, экономических, своими силами. Таких довольно мало. Все остальные нуждаются в поддержке. И эту поддержку правительство должно им оказать. В виде, опять же, как я уже сказал, образования и создания возможностей на местах либо для ведения собственного бизнеса, либо для того, чтобы найти высокооплачиваемую работу.
Ну, тоже патернализм. Тоже патернализм и вот эти...
Смотрите, да. Ну, патернализм, да, но при этом надо понимать, что если мы будем ждать, пока люди сами решат задачи по достижению целевого дохода, это долго. А патернализм, раздача денег сверху, это короткий, быстрый путь. И я не вижу ничего плохого в том, что государство создаст на территориях новый экспортно-ориентированный бизнес, ну, там, стимулирует строительство каких-то новых заводов, например, производство удобрений. Эти удобрения пойдут на внешний рынок, там будут проданы и принесут большие деньги, большие зарплаты сотрудникам этих заводов. Я не вижу в этом ничего плохого, хотя по факту это патернализм, да. Это хороший патернализм.
Да, я понимаю, но это идеально выглядящая картинка. Так не бывает, чтобы вот мы придумали, будем продавать удобрения за рубеж, бац, построили,
смотрите, предприятие, продали. У китайцев это получилось, у южнокорейцев это получилось, в Сингапуре это получилось, в Германии это получилось, а у нас почему не может получиться?
Потому что сейчас все эти места заняты китайцами, корейцами и немцами.
Ну, смотрите, у той же самой Южной Кореи нет тех ресурсов, которые есть в России. То есть, если мы говорим о создании, о том, чтобы смартфоны делать, наверное, да, эти места уже заняты, и нас туда не пустят. Но если мы говорим о производстве химической продукции, то ни Корея, ни Сингапур, ни Китай не могут нам помешать это делать. Вот. Это вопрос политической воли, инвестиций и создания, ну, то есть, создания условий для дополнительных инвестиций, создания экспортно-ориентированных отраслей.
Если я вас правильно понял, то вот те граждане, которые уже заявляют о том, что не получают достаточно, а некоторые из них, 19%, заявляют, что в течение ближайших 5 лет они достигнут этого уровня дохода, им помогать со стороны государства нет необходимости, они и сами справятся, у них есть какой-то запал. Что касается вот этих 48%, то вот здесь только с поддержкой государства им нужно помогать, а как-то стимулировать и подталкивать со стороны государства бессмысленно.
Почему? Надо помогать и стимулировать то и другое, одно не отменяет другое мероприятие. То есть, и что значит подталкивать? Как вы будете их людей подталкивать?
Не знаю, стимулировать как-то.
Издадите закон, а стимулировать, это значит, что значит стимулировать? Это значит создать условия для нормальных условий ведения бизнеса. И, кстати, государство этим занимается. Когда сейчас принимается закон о самозанятых, сверхнизкой налоговой ставкой, это как раз один из способов стимулирования малого и среднего бизнеса. Ну, совсем малого.
Ну, это не совсем стимулирование малого и среднего бизнеса, это скорее похоже на попытку вывести из тени тех, кто уже этим занимается.
То есть создать для них легальную рамку, в которой они будут работать и зарабатывать деньги. Это очень хорошая история, я только за, мы должны все их поддерживать, такие инициативы.
Спасибо. Это был Алексей Зубец, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук. Его оценка исследования того же финансового университета. Ну, сейчас готов принять несколько комментариев со стороны нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Обращаю внимание, что у сограждан наших запросы довольно скромные. Ну, то есть, когда называют в Москве достойной, или там заработную плату для достойной жизни 100 тысяч рублей, то выглядит это несколько скромно, поскольку, ну да, наверное, это жить можно и довольно нормально, но о достойном существовании все-таки, на мой взгляд, говорить сложно. Запросы почему-то довольно скромные. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, я целиком и полностью согласен вот с человеком, который только что у вас в студии выступал. Но я хочу сказать, если те, которые много зарабатывают и не делятся народом, даже правительство нам не поможет. Спасибо, до свидания.
Спасибо. Ну, то есть предложение следующее, чтобы вот те, кто зарабатывает много, все-таки поделились с теми, кто зарабатывает мало, и тогда нам будет хорошо. 7373948, только Зубец мне, как показалось, не совсем об этом говорил. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я вот по поводу выступления экономиста Зубца.
Да, или да, 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 все верно.
Вот, ну, он как бы, в общем, все правильно говорил, да, тут не поспоришь. Только вот мне непонятно, каким именно образом стимулирует вот правительство самозанятых, облагая их налогом?
Позволяет им легально существовать в правовом поле, ну вот так, например. Можно
а
его
до этого
слова...
они существовали нелегально, значит?
Да, именно то так. Они, но они же налоги не платили.
Какие налоги?
Ну какие? Ну, какие подоходные, налоги? Например. Налог на доходы физических лиц.
Ну, то в том-то и дело, что их активность, собственно, и зависит от размера этого налога.
Ну, но если вам 4%...
Этот налог. 4, подождите, не
4%. 4%. Налог на самозанятых 4%.
Подождите, да. До этого, значит, самозанятые вообще не платили этот налог, да. А теперь их обложили налогом 4%, и это должно их как-то стимулировать.
Не так. А после этого им предложили, хотите быть легальными в правовом поле Российской Федерации. Давайте, входите в клуб самозанятых. 4% недорого. Недорого, и вы в легальном правовом поле.
Вы же понимаете, что вот вы сейчас жонглируете.
А почему жонглирую? Я вам воспроизвожу логику тех людей, которые принимали решение о налоге на самозанятых.
Ну, это странная логика, на мой взгляд. Ну, то люди не платили налоги, теперь они будут платить, и это их стимулирует.
И спать спокойно, заметьте, потому что они заплатили все налоги. Спасибо большое. Это были комментарии наших слушателей. Сейчас просто уже дальше мы должны двигаться. Все, недвижимости.